Сейчас у вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Съезд молодежи «Селигер-2011» в этом году будет финансировать в основном государство. Вынесен приговор убийцам адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Волгоградский межрегиональный съезд «Единой России» сопровождают финансовые проблемы. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Слет прокремлевской молодежи на озере Селигер этим летом будет дороже предыдущих и впервые полностью оплачен за счет бюджета. Селигер-2011 будет стоить налогоплательщикам более 170 миллионов рублей. Это почти столько же, сколько было потрачено на два предыдущих. Организаторы традиционно называют слет образовательным, но оппозиционные политики в один голос говорят, что власть готовит отряды лояльных молодых людей к выборам президента. Воспитанники лагеря неоднократно вызывающе демонстрировали, что критикам Путина и Медведева на Селигере они не рады. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Ежегодный слет лояльной власти молодежи «Селигер-2011» обойдется государству 178 миллионов рублей. На сайте государственных закупок размещено 15 наиболее крупных конкурсов. Согласно этим данным, начальная цена контракта на обеспечение участников ручками, блокнотами, календариками, значками, баннерами, майками и бейсболками с символикой слета – более 7,5 миллионов рублей. Подготовка спортивно-туристической программы в лагере – 450 тысяч рублей. На прошлых «Селигерах» подрастающее поколение единороссов каталось на байдарках, играла в футбол, волейбол, занималась альпинизмом. Материально-техническое и организационное обеспечение слета оценили ровно в 10 миллионов рублей. Начальная цена контракта на питание молодежи – почти 40 миллионов рублей. На Селигер собирается поехать около 20 тысяч человек. Прибавим к этой цифре администраторов, обучающий персонал, гостей, охрану – еще приблизительно 5 тысяч человек. В итоге получается, что ежедневное содержание одного активиста на Селигере обойдется государству, а точнее налогоплательщику, в 50 тысяч рублей. Оппозиционный политик, сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин уверен, что власть накануне выборов готовит себе преданных помощников.
Речь идет о формировании на государственном уровне нового комсомола, когда государство, власть, властная группировка за счет бюджетных средств финансирует довольно большую молодежную бригаду, задача которой защищать эту власть, и это инвестиции в лояльность. В принципе, конечно, любая власть имеет право искать поддержки среди населения, но только она не имеет права делать это за счет бюджетных средств, потому что среди граждан, которые платят налоги, есть люди самых разных убеждений, и сторонники власти, и противники власти, и общие деньги не должны идти на политические цели. А финансирование Селигера, конечно, преследует узкие политические цели. В этом смысле то, чем занимается Кремль, совершенно неприемлемо, но тем более все это выглядит довольно цинично на фоне нищенского положения российских стариков, пенсионеров, ветеранов.
Лидер движения «Смена» Николай Ляскин побывал на Селигере в 2007 году. Тогда он вместе с журналистами пробрался на слет без необходимой аккредитации, приплыл на арендованной лодке и спустя всего 5 минут был задержан охраной и выгнан за пределы лагеря. Он согласен с Ильей Яшиным. Власть опасается оппозиционных настроений накануне президентских выборов и пытается на бюджетные средства обучить будущих лояльных избирателей.
Люди начинают бояться, люди начинают беспокоиться о том, что рейтинги падают. И поэтому решили сделать два момента. Во-первых, создать свою армию, подкормить ее хорошенько. А во-вторых, пустить пыль в глаза людям и на деньги своего же народа создать людей, готовых бороться за власть, которая, в принципе, антинародная. И растят там ботов, растят каких-то негодяев и растят людей, которые... В принципе, разваливают эту страну. Они спасают, как должны были. Я бы съездил бы только посмотреть и зафиксировать на то, как разворовываются народные деньги. Потому что учиться там, я думаю, вряд ли чему можно научиться. А вот посмотреть на то, как пилится для истории, для какой-то фиксации этого дела, то было бы интересно.
Организаторы форума уже по сложившейся традиции заранее не рассказывают, кто из высокопоставленных персон посетит их слет. Бывали ранее в гостях и Дмитрий Медведев, и Владимир Путин. Что известно заранее, это чему конкретно будут посвящены смены. Их в этом году всего 4. О новшествах рассказывает лидер прокремлевского движения «Наши» Никита Боровиков.
Есть новая смена, беги за мной. Традиционно форум упирал на содержание, на знания. А здесь будет целая смена, которая отдельно будет заниматься здоровым образом жизни. жизни в разных его аспектах, начиная от зарядки, которую раньше мы делали, и заканчивая специальными знаниями по питанию, по режиму сна. Это очень важно, потому что человеческий капитал в Российской Федерации, если в штуках посчитать большой, да, там 140 с лишним миллионов людей, а если по качеству посчитать, то он упадает. К сожалению, там здоровье падает у новорожденных после школы. Кроме этого, есть ряд принципиальных тоже содержательных моментов в целом по форуму, которые, я думаю, сильно изменят его образ и, очевидно, сделают лучше. Это то, что люди смогут заранее выбирать фактически собственную образовательную траекторию. То есть в рамках той или иной смены они могут набрать определенные предметы, которые бы были им интересны.
Комментировать данные о стоимости Селигера 2011 Никита Боровиков отказался, добавив, что лучше обратиться непосредственно к организатору – агентству «Росмолодежь». Прошлогодние молодежные форумы в Тверской области обошлись гораздо дешевле Селигера 2011. В 2010 году на лагерь потратили около 100 миллионов рублей, а в 2009 – на 10 миллионов меньше. На финансирование прошлогоднего форума его организатор, агентство «Росмолодежь», привлек главу инвестиционной группы «Онексим» Михаила Прохорова. На этот раз миллиардер и президент Союза биатлонистов России в проекте участия не принимают. Об особенностях предстоящего слета прокремлевской молодежи размышляет политолог Дмитрий Орешкин.
Утрачено чувство реальности. Начальники понимают, что популярность «Единой России» идет вниз. Они ожидают растущего социального сопротивления. И единственное, что они могут противопоставить, это то, что они уже не раз противопоставляли. А именно вот что-то типа наших, что-то типа селигеров, что-то типа такого довольно бессовестного оттирания на периферии любой альтернативы, любой конкуренции, потому что больше просто у них ничего не остается. Господин Прохоров, трезво взвесив репутационные издержки, которые он несет в связи с кормлением разного рода селигеров, отказался финансировать это мероприятие. Раньше он давал, по-моему, 40 миллионов рублей, то есть половину примерно суммы. А на этот раз он не стал давать и, в общем, с моей точки зрения, правильно сделал. И в этом тоже есть некоторое проявление растущего разочарования разных слоев общества тем, что делается в путинской России. Так что, в общем, особенно-то им и делать нечего. У них есть деньги, но у них нет идей. Вот тот самый случай, когда необходим Остап Бендер, который говорил: «Деньги ваши, идеи наши». Идей нет, соответственно, они могут только вот еще больше вбухать денег в этот же самый достаточно серый, с моей точки зрения, достаточно глупый проект под названием «Наши», в ожидании, что это что-то принесет и каким-то образом позволит им сохранить себя у власти. Я думаю, следует ожидать большего хамства, большей агрессии, ну и, в общем-то, говоря по-русски, большей глупости. А что можно ожидать от люберецкой шпаны, которая брошена вышестоящим руководством на воспитание молодежи?
Молодежный форум «Селигер» проходит в Тверской области на берегу одноименного озера с 2005 года. Нынешний слет начнется 1 июля и продлится до 2 августа. Запланированы 4 смены и пребывание 20 тысяч участников. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Никита Тихонов, главный обвиняемый по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, приговорен к пожизненному заключению. Другая подсудимая Евгения Хасис получила 18 лет колонии за соучастие в убийстве. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. Защитники Химкинского леса заявили об очередном нападении на их лагерь и избиении активистов. Власти Швейцарии заморозили банковские счета ряда российских чиновников в рамках расследования дела о предполагаемом хищении бюджетных средств, на которое указал аудитор Hermitage Capital Сергей Магнитский, скончавшийся впоследствии в московском СИЗО. Франция высылает из страны 14 ливийских дипломатов, заявив, что Париж более не признает их статус, поскольку они представляют режим Муаммара Каддафи. В Великобритании одна из партий правящей коалиции, либерал-демократы, потерпела серьезное поражение на вчерашних местных выборах. Их партнеры-консерваторы в целом сохранили поддержку избирателей. В столице Азербайджана Баку произошли столкновения между полицейскими и верующими, протестовавшими против запрета на ношение хиджаба в средних школах. Гражданка Украины Галина Колотницкая, бывшая личной медсестрой ливийского лидера Муаммара Каддафи, попросила политического убежища в Норвегии.
Отмечу, как всегда, что с последними новостями Радио Свобода и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте свободанews.ру.
Мы продолжаем программу. К пожизненному лишению свободы приговорил Московский городской суд одного из активистов националистического движения «Русский образ» Никиту Тихонова. Его сообщница Евгения Хасис получила наказание в виде 18 лет лишения свободы. Ранее присяжные признали Тихонова и Хасис виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова и корреспондента «Новой газеты» Анастасии Боборовой. Рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Никита Тихонов и Евгения Хасис слушали приговор, держась за руки. После обвинительного вердикта присяжных, определивших также, что подсудимые не заслуживают снисхождения, мало кто сомневался в том, что председательствующий Александр Замашнюк пойдет навстречу прокурорам и назначит подсудимым суровые наказания. В итоге Тихонов приговорен к пожизненному заключению, Хасис к 18, а не к 20, как просило обвинение, годам лишения свободы. Когда стали известны сроки, Евгения Хасис рассмеялась, Никита Тихонов улыбался. На вопрос председательствующего Александра Замашнюка о том, понятен ли приговор, подсудимые ответили утвердительно. Хасис добавила, что никаких вопросов в связи с разбирательством у нее нет уже с марта месяца. Адвокаты подсудимых, сразу после вердикта присяжных, заявившие о намерении добиваться пересмотра дела, сообщили журналистам, что уже направили краткую кассационную жалобу на приговор в Верховный суд России и готовы дойти до Страсбурга, говорит адвокат Никиты Тихонова Александр Васильев.
Мы будем его обжаловать. Естественно, что в случае, если кассационная инстанция не встанет на сторону закона и не отменит этот приговор, мы пойдем далее и в надзор, и в Страсбург.
Государственный обвинитель Борис Локтионов, пожалуй, впервые дал развернутый комментарий по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Боборовой, отметив, что адвокатам подсудимых стоит научиться проигрывать.
Проигрывать надо достойно, а говорить всякую глупость в присутствии прессы по такому громкому делу, я считаю, несостоятельным. Если защита думала, что в данном процессе можно все доводить до сведения присяжных, обстоятельства, которые нельзя до них доносить, то она глубоко заблуждалась. Судья провел данный процесс строго в рамках закона. А то, что они хотели сделать из этого процесса, наверное, для их сожаления не получилось. А жаловаться можно даже в Европейский суд. Но вердикт был вынесен коллегией взвешенной, законный и обоснованный. Ну и, соответственно, приговор на основании данного вердикта был вынесен законным и обоснованным. Суд учел все.
Адвокат Роман Карпинский, представляющий интересы вдовы и брата Станислава Маркелова, скептически оценивает шансы защиты Никиты Тихонова и Евгении Хасис в Европейском суде по правам человека и отмечает, что его доверители удовлетворены приговором Московского городского суда.
Не то, что довольны, потому что Станислава уже не вернешь, но они считают, что это наказание справедливое, и вообще итог этого процесса, он справедливый. Я не вижу серьезных оснований для того, чтобы жалоба защиты в случае направления в Европейский суд она была бы удовлетворена, потому что существенных каких-то фундаментальных нарушений принципа состязательности сторон в процессе, нарушения права стороны защиты на представление доказательств допущено не было. То есть те свидетели, которые, по мнению защиты, подтверждали невиновность Тихонова и Хасиса, они были допрошены в суде. Те доказательства, которые они хотели представить, они представили. Присяжные их оценили так, что они сочли, что Тихонов и Хасис являются виновными. А для того, чтобы дело, рассмотренное участием коллегии присяжных, было признано нарушением Европейским судом, да, то там должны быть какие-то фундаментальные, существенные нарушения. Этих нарушений в данном процессе допущено не было, на мой взгляд.
Известный своим участием во многих громких судебных процессах адвокат Станислав Маркелов и корреспондент «Новой газеты» Анастасия Боборова были убиты 19 января 2009 года в центре Москвы, по версии следствия, принятые присяжными. В совершении этого преступления виноваты активисты националистического движения Никита Тихонов и Евгения Хасис. Считается, что они убили Станислава Маркелова из-за его антифашистских убеждений. Анастасия Боборова стала случайной жертвой, ее устранили как нежелательного свидетеля. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Патриарх Московский всея Руси Кирилл прибывает с трехдневным визитом на восток Украины. Две недели назад, по случаю 25-й годовщины Чернобыльской катастрофы, глава РПЦ был в Киеве и впервые посетил зону отчуждения Чернобыльскую АЭС. В этот раз он побывает в Донецке и Харькове. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Нынешний, уже шестой визит на Украину, предстоятель Русской Православной Церкви начнет с Донецка, где 7 мая отслужит божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, а также ознакомится со спортивным комплексом «Донбасс-Арена». Накануне оппозиционеры Верховной Раде заявили, что и очередной визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла носит политический характер. Говорят депутаты от нашей Украины народной самообороны Юрий Костенко и от блока Юлии Тимошенко Машенко Андрей Шкиль.
Зачастил патриарх, и уверен, что эти визиты абсолютно никакого отношения к его деятельности, которая ознаменована его саном, не имеет. Это политическая деятельность. Я полностью солидарен с украинским журналом «Тиждень», который вышел на титульной странице с изображением Сталина в этом клубуке, с которым ассоциируется патриарх Кирилл.
Стало уже традицией, что предстоятель Русской Православной Церкви приезжает в Украину исключительно с политическими миссиями, а не духовными, и использует все возможности для того, чтобы Украинская Православная Церковь никогда не служила идее духовности, идее единения, а, к сожалению, его миссия сводится к тому, чтобы в той или иной степени ослабить влияние Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и убедить прихожан в том, что в Украине есть только одна церковь, куда украинские верующие могут ходить. Это церковь Московская.
Во второй половине дня 7 мая самолет патриарха Кирилла приземлится в Харькове. В первой столице Украины глава РПЦ примет участие в праздновании 90-летия со дня рождения митрополита Никодима, а на следующий день утром проведет божественную литургию на самой большой в Европе площади Свободы. Харьковские власти долго не могли определить место для монтажа сцены. По православным канонам амвон, с которого произносится проповедь, должен находиться в восточной части площади. Однако в этом случае патриарх обращался бы не только к прихожанам, но и к Владимиру Ленину. Памятник вождю мирового пролетариата размещен как раз в западной части Харьковской площади. В результате организаторы пошли на нарушение церковных традиций и установили сцену с северной стороны площади, а сам монумент, скорее всего, прикроют огромным панно. Против таких планов выступили местные коммунисты.
Это абсолютно абсурдное предложение, потому что памятник, он символизирует определенную эпоху. Ну хорошо, мы накроем памятник чем-то, но мы что, сделаем вид, что не было этих там 76 лет советской Украины? Любые попытки замолчать истории, то есть не говорить об этом, чтобы никто об этом дальше не знал из молодых поколений, да, это преступление перед этими же новыми поколениями.
Считает первый секретарь Харьковского обкома Компартии Украины Алла Александровская. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Сейчас в эфире ее первая часть. У микрофона Юрий Жигалкин.
В четверг президент Обама участвовал в церемонии поминовения жертв террористических атак 11 сентября. Президент прибыл в Нью-Йорк через несколько дней после операции по ликвидации Усамы бин Ладена, чтобы отметить символический рубеж в борьбе с терроризмом, рассказывает Евгений Аронов.
Церемония возложения венка состоялась на месте, известном теперь во всем мире как нулевая отметка – Ground Zero, рядом с двумя искусственными прудами, в которых будет отражаться строящийся мемориал памяти почти 3000 жертв атак на башни-близнецы Всемирного торгового центра. Президент минуты молчания почтил память жертв терактов 11 сентября. Никаких речей на церемонии произнесено не было, как не был помянут ни разу и виновник трагедии. Когда Джорджу Бушу, выступавшему на Ground Zero перед пожарными и полицейскими, через несколько дней после побоища кто-то крикнул из толпы «Мы вас не слышим», то президент взял в руки мегафон и сказал «Зато я вас слышу, и весь мир вас слышит, и те, кто обрушил башни-близнецы, тоже скоро нас услышат». Визит нынешнего президента прошел без демонстративных жестов. Согласно заявлениям Белого дома, Обама надеялся, что этот визит будет символизировать окончание трагической главы истории Нью-Йорка. Справедливость свершилась, жизнь продолжается. Вот что, по словам помощников президента, он хотел донести своей последней поездкой. И еще попытался сплотить народ перед новыми испытаниями в той же мере, в которой он сплотился на какое-то время вслед за терактами. После 11 сентября 2001 года все находящееся на Ground Zero овеяно духом скорби и возрождения. Не исключение и грушевое дерево, груша Калериона, известное как «выжившее дерево», Survivor Tree, Посаженная на территории комплекса ВТЦ более 30 лет назад, она чудом уцелела под обломками рухнувших зданий, хотя основательно погнулась и обуглилась. Его откопали и выходили садовники городского департамента парков, и полгода назад оно воротилось на родное место. В 2001 году высота Survivor 3 едва достигала 4 метров, сейчас она почти в 5 раз больше. О возрождении Ground Zero говорят и шумящие возле прудов громадные фонтаны, и то, что строящийся здесь новый небоскреб «Башня Свободы» вырос уже на 60 этажей. Посещение места трагедии завершилась официальная часть визита Обамы в Нью-Йорк. Начался же он разговором с работниками пожарной команды, которые 11 сентября 2001 года потеряли на нулевой отметке 15 своих товарищей. «Это герои, олицетворяющие непреклонную волю американского народа», — сказал о них президент. «Хочу заверить вас, что моя администрация и я лично будем служить вам столь же преданно, как вы служите своей стране», — сказал Обама и добавил. «Мы не шутили, говоря, что ничего не забудем. То, что сделали в воскресенье наши армия и спецслужбы, было сигналом всему миру, сигналом самой Америки». Нью-йоркец Джим Ричи, чей сын пожарный погиб 10 лет назад на Ground Zero, после встречи с президентом сказал: «Я хотел обнять его, пожать ему руку и, как отец отца, от всего сердца поблагодарить его за то, что он для меня сделал». Перед церемонией возложения венка Барак Обама остановился на несколько минут в расположенном по соседству с Ground Zero отделении полиции. После церемонии у президента состоялся краткий разговор с 50 родными жертв терактов 11 сентября. Он держался с нами абсолютно естественно, непринужденно и раскованно, без всякой напыщенности, рассказала Дебра Берлингейм, чей брат Чип был пилотом одного из самолетов, угнанных в день терактов. Берлингейм кардинально расходится с Обамой по многим вопросам, но и она была очень тронута его словами, что с первого дня своего президентства он ставил перед собой цель добиться справедливости для родных погибших в сентябрьской трагедии. До сегодняшнего дня Барак Обама посетил Ground Zero лишь один раз, еще во время предвыборной кампании 2008 года, вместе с тогдашним своим соперником, сенатором Джоном Маккейном. На сей раз президента сопровождали нынешний мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и экс-глава мэрии Рудольф Джулиани, снискавший большое уважение нью-йоркцев за четкое решение множества неотложных проблем мегаполиса в период после терактов, а также губернатор Нью-Йорка Куомо и представители штата, демократы и республиканцы, в обеих палатах Конгресса. Белый дом пригласил на церемонию еще Билла Клинтона и предшественника Барака Обамы Джорджа Буша-младшего, но оба отказались, причем последний, сославшись на то, что предпочитает уединение появлению на публике. Буш вместе с тем заявил, что преисполнен гордости за американских военных, осуществивших справедливый акт возмездия в Абботабаде, и сообщил, что примет участие в предстоящей 11 сентября церемонии на Ground Zero по случаю 10-й годовщины трагедии. Повышенные меры безопасности, введенные в Нью-Йорке после смерти Бен Ладена, не были дополнительно усилены на время визита Барака Обамы. Информации о конкретных угрозах городская полиция не получала, но, тем не менее, исходит из ориентировки, что последователи покойного лидера Аль-Каиды могут попытаться отомстить терактам за его убийство. Согласно последним социологическим анкетам, 25% нью-йоркцев сообщили, что сейчас, после устранения Бен Ладена, чувствуют себя в большей безопасности, но ровно столько же признались, что ощущают возросшую угрозу.
Рассказывал Евгений Аронов, микрофон в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Никита Тихонов, главный обвиняемый по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, приговорен к пожизненному заключению. Другая подсудимая, Евгения Хасис, получила 18 лет колонии за соучастие в убийстве. Защитники Химкинского леса заявили об очередном нападении на их лагерь и избиении активистов. Председатель партии «Справедливая Россия» Николай Левичев считает попытку лишить спикера Совета Федерации лидера партии Сергея Миронова мандата сенатора сведением политических счетов. Франция высылает из страны 14 ливийских дипломатов, заявив, что Париж более не признает их статус, как представлявших режим Муаммара Каддафи. В Великобритании одна из партий правящей коалиции «Либерал-демократы» потерпела серьезное поражение на вчерашних местных выборах. Их партнеры-консерваторы в целом сохранили поддержку избирателей. Суд в Москве санкционировал арест двух бывших чиновников подмосковной прокуратуры по подозрению в коррупции. В Якутии в результате паводка на реке Лена подтоплены более 200 домов в поселке Кылах Алекминского района, эвакуированы свыше 1000 человек.
В Петербурге закрыта для судоходства Нева на время поисков утонувшего оператора телепрограммы «Вести» Павла Балакирева. В столице Азербайджана Баку произошли столкновения между полицейскими и верующими, протестовавшими против запрета на ношение хиджаба в средних школах. Гражданка Украины Галина Колотницкая, бывшая личной медсестрой ливийского лидера Муаммара Каддафи, попросила политического убежища в Норвегии. Верховный суд Бразилии уравнял в правах однополых партнеров и традиционные супружеские пары. Мы продолжаем программу. Еще одна новость в Уфе. Верховный суд Республики Башкортостан вынес приговор убийцам депутата муниципального совета города Агидель Ильдара Нафикова. Двое исполнителей преступления приговорены к 19,5 и 16 годам лишения свободы. Башкирские правозащитники вердиктом суда удовлетворены лишь отчасти и считают, что от ответственности ушли заказчики преступления. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев.
Убийство депутата муниципального совета башкирского города Агидель Ильдара Нафикова произошло в ночь с 7 на 8 октября 2005 года. Два человека проникли в рабочий офис Нафикова, где тот ночевал, и в четырех местах подожгли помещение. После того, как пожар потушили, Ильдар Нафиков был обнаружен мертвым в одной из комнат. Практически сразу же у семьи погибшего, местной оппозиции и правозащитников возникло подозрение, что произошло заказное политическое убийство. Ильдар Нафиков был известным в городе человеком, оппозиционно настроенным к местной власти и крайне неудобным для нее политиком. Еще будучи в меньшинстве в городском совете, Нафиков постоянно настаивал на проверке расходования бюджетных средств, выделяемых близким к власти местным предпринимателям. На выборах в муниципальный совет города Агидель, прошедших летом 2005 года, Ильдар Нафиков и его сторонники завоевали 10 мест из 15. У оппозиции были планы на первой же сессии нового созыва избрать Нафикова председателем городского совета. Власти выказывали активную незаинтересованность в раскрытии преступления. В частности, после пожара прокурор города Рамиль Хабиров сразу же заявил, что произошел обычный несчастный случай, якобы трагедия произошла из-за неисправности электронагревателя, и поэтому уголовное дело возбуждаться не будет. Несколько лет отец погибшего и его друзья добивались проведения независимой экспертизы и возбуждения уголовного дела. Семье Ильдара Нафикова активно помогали уфимские правозащитники. Как шло независимое расследование, рассказывает президент Уфимского фонда «Международный стандарт» Константин Потнин.
Конечно, опрашивали всех, кто каким-то образом мог что-то знать, видеть, слышать. Направлялись жалобы везде, публикации пытались осуществлять. Мало того, вот мы сняли специальный фильм. Я скажу, что этот фильм мы распространяли, вот, а даже передавали в комиссию по развитию институтов гражданского общества.
Спустя 5 лет после убийства расследование дела было все-таки закончено. Завершился и судебный процесс. Двое исполнителей преступления, Ренат Насыров и Вильдан Фаязов, были приговорены к лишению свободы на 19,5 и 16 лет соответственно. Однако, как считают правозащитники, в суде так и не прозвучало имя заказчика преступления. Говорит уфимский правозащитник Константин Потнин.
В суде не прозвучала версия о том, что на самом деле основой всего этого была политическая деятельность.
Организатор преступления, некий Алексей Чепкас, сейчас находится в федеральном розыске. Уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство. Артур Асафьев, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». В Волгограде начала свою работу межрегиональная конференция региональных отделений партии «Единая Россия» Южного федерального округа. В работе конференции участвует лидер партии «Единая Россия» премьер-министр Владимир Путин. Между тем, политологи называют Волгоградскую область в числе регионов, где отношения губернатора-назначенца с местными элитами складываются наиболее конфликтным образом, а рейтинг партии «Единая Россия» невысок, рассказывает мой коллега Виталий Камышев.
Накануне конференции выяснилось, что для ее проведения в Волгограде нет подходящего помещения, поэтому было решено спешно модернизировать дворец спорта, здание еще советских времен. Возникла даже версия о том, что волгоградские единороссы на фоне многочисленных внутрипартийных конфликтов и скандалов хотели бы конференцию перенести, объяснив это техническими причинами. Недавно губернатор Анатолий Бровко отстранил от должности мэра областного центра Романа Гребенникова. Добиваются единороссы и отставки мэра второго по величине города региона Волжского Марины Афанасьевой. Причем и Гребенников, и Афанасьева члены «Единой России». Волгоградский политолог Александр Стризоя эту версию не считает серьезной.
Я думаю, это обманчивое впечатление, потому что от позиции региональных единороссов, собственно, от нее, мало что зависит. Здесь прежде всего налицо проявление политической воли губернатора, который является неформальным лидером регионального сообщества единороссов.
То есть это совещание было губернатору необходимо?
Безусловно. То, что он полагал, что проведение этого совещания укрепит его авторитет и поднимет престиж региональной организации, это безусловно.
Были публичные акции в поддержку отрешенного от должности мэра Волгограда Гребенникова. Все-таки, как бы вы оценили сейчас положение губернатора Бровко, вот насколько с региональными элитами ему удалось как-то заключить консенсус, насколько он авторитетен?
Первое, что характеризует ситуацию в регионе, это то, что губернатор пока подчинил себе временно региональные элиты, но не наладил с ними конструктивного взаимодействия. Они подчинились его жесткой тактике давления. Во-вторых, существенно то, что рейтинг «Единой России» неуклонно, но медленно падает. И я думаю, это отражение не только волгоградской региональной, но и общероссийской тенденции. Ну и в-третьих, конечно, пока нет не только позитивных достижений новой губернаторской команды, но я пока не вижу даже конструктивных планов.
Считает профессор Волгоградского университета Александр Стризоя. Еще один скандал случился в Волгограде несколько дней назад, и о нем наверняка будут говорить в кулуарах форума единороссов. Губернатор Анатолий Бровко назначил своим заместителем по вопросам внутренней и информационной политики Олега Матвеичева. Матвеичев, политтехнолог и бывший сотрудник кремлевской администрации, известен своими жесткими заявлениями в адрес оппозиции. Так, в своем блоге он написал о том, что в России хорошо бы устроить свою площадь Тяньаньмынь, вывести на нее всех несогласных и раздавить танками. Свою деятельность в Волгограде Олег Матвеичев тоже начал с резких заявлений. В частности, он предупредил, что будет решительно наводить порядок в рядах местных единороссов. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Российские телеканалы готовят по традиции ко Дню Победы специальные передачи, и подбор кинофильмов тоже соответствует праздничной тематике. В основном это кино прошлых лет. Почему ленты, снятые много лет назад, сегодня до сих пор трогают зрителя, а сама тема Великой Отечественной войны уступила нынче место на кино и телеэкранах другим темам? В этом разбиралась Елена Поляковская.
Тысячи людей в праздничные майские дни с удовольствием смотрят фильмы о войне, которые во всем многообразии предлагают российские телеканалы. В основном это советская классика. Сегодня и фильмов о войне снимается меньше, и качество их оставляет желать лучшего. Это обусловлено несколькими причинами. Одна из них – постепенный уход тех людей, которые могли рассказать о том, чему были свидетелями сами. Другая, по мнению критика Юрия Богомолова, художественные произведения в большей степени отражают то время, в которое они созданы, нежели то, о котором рассказывают.
Война для многих мастеров и кино, и литературы стала своего рода оттепелью освобождения от того груза, страха перед собственным государством. Многие себя чувствовали врагами народа, а когда враг оказался за границей, и когда стала видна, так сказать, фронтовая линия, потому что ушел внутренний вот этот паралич ужаса перед репрессиями сталинщины, перед гнетом этого государства. Это был лирический ответ на ужасы, поэтому получилось хорошо. «И жди меня» была в этом смысле замечательная картина, которую сам Симонов называл успокоительными каплями. Это кино работало по-своему.
Бюджеты старых фильмов о войне несравнимы с теми, что нынче приняты в кино. Все советские картины снимались на государственные деньги, то есть, по сути, были госзаказом. Сегодня изменились здесь и жизненные ориентиры, и отношение к войне. Кинематограф является отражением этого отношения, считает главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей.
Российская ментальность не подпитывается страхами войны, которые выражались в знаменитой советской приговорке «лишь бы не было войны». То есть мы готовы на голод, на страдания, на смерти, на нищету, на несвободу, лишь бы не было войны. Уже почти три поколения людей этого страха лишены. Картины не имеют зрителей, они не имеют, кроме государственной поддержки, рыночных ресурсов, не могут конкурировать с великими фильмами послевоенного времени, тем более оттепели 60-х, 70-х годов, и остаются в виде бесконечного количества телесериалов, с которыми фильмы, выходящие в прокате, как более дорогие, тоже соревноваться не способны.
Сегодня некоторые из старых фильмов смотрятся наивно, но в чем точно нельзя упрекнуть советские картины о войне, так это в отсутствии искренности. Впрочем, кинокритик Юрий Богомолов считает, что тема Великой Отечественной войны в тех старых фильмах не более чем фон, на котором просто ярче проявляются характеры.
Во-первых, я должен сказать, что художественное кино, строго говоря, снятое на материале войны, не является кинематографом о войне. Война в этих фильмах, даже возьмем самые лучшие, «Летят журавли», «Баллада о солдате», это всегда о чем-то ином. Это о внутреннем мире человека, о его состоянии, о том времени, в котором оно снималось, а не о том, про которое оно рассказывает. Но война в данном случае либо оптика, либо фон, выигрышная декорация. Поэтому вот эта градация, какие были лучшие фильмы, какие хуже фильмы о войне, она меня, честно говоря, уже даже раздражает.
Юрий Богомолов не склонен объяснять сократившееся количество фильмов о Великой Отечественной войне отсутствием сюжетов. Тема войны необъятна, и есть еще достаточно реальных или придуманных, но очень похожих на правду историй, которые еще не нашли своего воплощения. Другое дело, что кинематограф напрямую связан с состоянием общества, его ценностными ориентирами. Именно этим, а отнюдь неисчерпанностью военной темы, объясняет нехватку сценариев главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей.
Когда мне говорят о сценаристах, вот говорят наши продюсеры, да и режиссеры, нет сценаристов, давайте пригласим голливудских мастеров, и они научат наших писателей и драматургов. Мне кажется, это наивным, потому что сценаристы талантливы ровно настолько, насколько адекватны их картины мира. Если люди наполненные, не пустые, если жизнь наполненная и не пустая, если в обществе есть идеалы, если есть герои естественные, а не сошедшие к людям, как теле-ньюсмейкеры. Вот если это есть в обществе, то это появляется в головах сценаристов, в головах режиссеров и продюсеров, и сразу же оживают. Это все претензии к российской общественной жизни, к идеологическому состоянию, к психологическому воздуху, к творческой атмосфере.
В советских фильмах о войне важной, если не главной частью, была идеология. По мнению Юрия Богомолова, именно идеологические штампы и клише утомили зрителей. Это и послужило той самой причиной, по которой фильмы о войне стали снимать значительно реже, чем прежде.
Война – это отдельный мир. Это не состояние, да, не войны, это мир. И если в него серьезно погружаться, да, то это получается роман Толстого «Война и мир». Еще, естественно, война используется в пропагандистских целях. Этой продукции было в советское время великое множество. От нее, кстати, более всего устало население. И поэтому после того, как рухнул Советский Союз, возник сам собой мораторий на фильмы о войне, а не потому, что там денег не хватало.
Включив телевизор в праздничные дни, зрители, скорее всего, отдадут предпочтение тем старым советским фильмам. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Никита Тихонов, главный обвиняемый по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, приговорен к пожизненному заключению. Другая подсудимая, Евгения Хасис, получила 18 лет колонии за соучастие в убийстве. Защитники Химкинского леса заявили сегодня об очередном нападении на их лагерь и избиении активистов. Власти Швейцарии заморозили банковские счета российских чиновников в рамках расследования дела о предполагаемом хищении бюджетных средств, на которое указывал аудитор Hermitage Capital Сергей Магнитский, скончавшийся потом в московском СИЗО. Франция высылает из страны 14 ливийских дипломатов. В заявлении французского МИДа отмечается, что Париж более не признает статус дипломатов, представлявших режим Муаммара Каддафи. В Великобритании одна из партий правящей коалиции, либерал-демократы, потерпела серьезное поражение на вчерашних местных выборах. Их партнеры-консерваторы в целом сохранили поддержку избирателей. В Петербурге закрыли для судоходства Неву на время поисков утонувшего оператора телепрограммы «Вести» Павла Балакирева. В столице Азербайджана Баку произошли столкновения между полицейскими и верующими, протестовавшими против запрета на ношение хиджаба в средних школах. Верховный суд Бразилии уравнял в правах однополых партнеров и традиционные супружеские пары.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжим программу и перейдем к новостям культуры. С 10 по 24 мая 2011 года на сцене театрального центра на Страстном в Москве пройдет 7-й Московский международный театральный фестиваль «Твой шанс». В его афише 17 спектаклей из 6 стран. Это лучшие студенческие и дипломные спектакли. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Первый фестиваль был московским, второй – российским. Третий пополнился спектаклями из ближнего зарубежья, а с 2008 года «Твой шанс» оказался международным. В этом году в фестивале принимают участие главные российские школы – ГИТИС, Щепкинское училище, школа-студия МХАТ, Институт имени Щукина, ВГИК, Петербург, Ярославль, Оренбург. За международную часть отвечает Высшая школа музыки и сценических искусств Франкфурта на Майне и Театральная академия Гамбурга, Национальная академия драматического искусства из Рима, Пражская академия сценических искусств, Краковская высшая театральная школа и Академия исполнительских искусств Братиславы. 14 мая на открытом воздухе пройдет театральная ярмарка. О том, что это такое, расскажет куратор программы Олеся Качанова.
Под открытым небом возле театрального центра мы устроим такую театральную ярмарку, где каждый желающий сможет научиться основам жонглирования, фехтования, не знаю, каким-то театральным штукам, типа театральной пощечины сценической. Помимо вот таких вот мастер-классов будут концерты, начиная от уличных музыкантов и заканчивая участниками концертной программы «Твоего шанса», которая обычно проходит вечерами после спектаклей.
Олеся, почему вы сказали, что будете учить людей театральным пощечинам, но не сказали, что будете учить их театральным поцелуем?
Все в процессе. Это будет еще и импровизация. Надеюсь, что до театральных поцелуев тоже дойдет.
Ну, а в том, что касается не импровизации, а афиши, три мюзикла «Вестсайдская история», «Девичьи обеты» и «Скрипач на крыше». Много классики, много пьес и инсценировок литературы 20 века. Последний срок Валентина Распутина мирно уживается со спектаклем «Москва. Петушки» Венедикта Ерофеева, «Кофейня Гальдони» с отморозками по роману Захара Прилепина «Санька». Директор театрального центра на Страстном Михаил Пушкин советует посмотреть спектакль из Братиславы «Живой труп Толстого».
У нас есть несколько спектаклей на протяжении фестиваля, которые для нас такие абсолютные точки отсчета. Вот на уровне этих лучших спектаклей, мне кажется, что этот спектакль имеет реальный шанс стать победителем. Но если была такие спектакли, как «Андромаха» из Страсбурга, «История мамонта кудрющие», «Братья Карамазовы» из Праги, вот три спектакля, которые я считаю жемчужинами последних 7 лет и европейского театра, и российского.
Михаил Васильевич, вы сами режиссер, и скажите мне на милость, средний артист, он изменился?
Он стал технически оснащенным, более деловым и прагматичным. В любом случае, его личная карьера сейчас, по крайней мере, то, что я наблюдаю, важнее, чем сохранение чего-то сделанного вместе со своими однокурсниками, сохранение группы единомышленников или театра. Но есть счастливые исключения. Вот курс Козлова, замечательно оформившийся в театр. Есть кудряши, я не говорю уже о Женовачах, Фоменках.
Кудряшами зовут выпускников Олега Кудряшова, Женовачами – учеников Сергея Женовача, Фоменками – воспитанников Петра Фоменко. На вопрос, возникают ли дополнительные сложности с организацией фестиваля, я получила весьма неожиданный ответ.
Артисты не только должны играть, которые приедут на фестивали из семи стран мира, но они, как минимум, им хорошо было бы помыться в гостинице и быть чистыми, чтобы выйти на сцену. Но, к сожалению, правительство Москвы глубоко плевать, в чистоте будут студенты или не в чистоте. Будет ли Москва гостеприимным городом или будет городом грязи и убожества? Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Ну, Александр Александрович, который написал все письма с просьбой, чтобы была горячая вода в гостинице, которой нет по их вине. Но, тем не менее, им глубоко плевать на это, они просто сожалеют. Весь цивилизованный мир, знаете, что есть в нашем городе люди, которым плевать на любое начинание, лишь бы под ними кресло не закачалось.
А в какой гостинице это у нас происходит?
Гостиница «Восход».
Объясню, что Александр Александрович – это председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин. А, в общем, вот они, как любят выражаться политики и журналисты, вызовы и угрозы современности. Отсутствие горячей воды в гостинице города Москва. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
В четверг вечером прошли первые дебаты претендентов на номинацию в президенты от республиканской партии. За 9 месяцев до первичных выборов, как соглашаются наблюдатели, невозможно говорить о реальных шансах соискателей номинации. Сейчас лишь определяется их потенциальный круг. В дебатах, транслировавшихся телекомпанией Fox, приняли участие 5 человек. Бывшие губернаторы Миннесоты Тим Паленти, Нью-Мексико Герри Джонсон, член Конгресса из Техаса Рон Пол, бывший сенатор Рик Санторум и предприниматель Герман Кейн. Ни один из них не является значительной политической фигурой. Имена лишь одного-двух известные во всеамериканском масштабе. Впрочем, все они пытаются использовать этот факт в свою пользу, надеясь, что президентские выборы, как и промежуточные выборы в Конгресс, пройдут под знаком недовольства избирателей номенклатурными политиками. Отсутствие среди пятерки весомой фигуры, способной оппонировать Бараку Обаме, может обернуться серьезной проблемой для республиканцев. Наблюдатели не видят пока в их рядах лидера, способного сплотить республиканский электорат и привлечь независимых избирателей. Потенциальное укрепление доллара стало причиной почти 8% падения цен на нефть в четверг. Монотонные прогнозы последних месяцев, обещавшие удорожание топлива из-за роста спроса в чудесно вышедших из кризиса развивающихся странах, внезапно сменились предупреждениями о том, что цены на нефть могут оказаться в стагнации из-за неожиданных для специалистов данных об ухудшении экономической ситуации в США, падении германского экспорта и укреплении доллара, которые начали скупать испуганные инвесторы. Мало того, прекращение американским центральным банком многомиллиардных закупок государственных облигаций также обещает повысить привлекательность американской валюты, что приведет к удешевлению нефти. А начало пятидневному падению нефти дала информация о том, что в Соединенных Штатах накопились рекордные запасы нефти, в то время как спрос на нее продолжает падать шестую неделю. В четверг исполнилось 50 лет со дня первого короткого полета в космос американского астронавта. И хотя Алан Шепард вырвался за пределы атмосферы через 23 дня после Юрия Гагарина, этот полет был, возможно, не менее важен для будущего мировых исследований космоса, рассказывает Алан Давыдов.
Вас понял, стартую, отсчет пошел. Американский вариант гагаринского «Поехали» прозвучал из уст Алана Шепарда 5 мая 61 года в 9:34 утра на мысе Канаверал. 37-летний офицер военно-морской авиации стал первым американцем, увидевшим Землю из космоса. Управляемая им корабль-капсула во время четвертьчасового суборбитального полета достигла высоты в 187 километров и затем приводнилась в Атлантике в 486 километрах. От места старта. Для того, чтобы полет был зарегистрирован как космический, летательному аппарату достаточно было преодолеть 100-километровую метровую высоту. Право первого в истории человечества пилотируемого полета в космос оспаривалось двумя супердержавами – СССР и США. Советский Союз опередил Соединенные Штаты, отправив на орбиту первый искусственный спутник. Полет Юрия Гагарина на «Востоке-1» состоялся за 3 недели до старта ракеты «Редстоун-3», несущей капсулу «Фридом-7». По свидетельству коллег Шепарда, несмотря на явное разочарование тем, что он уступил первенство в космосе советскому космонавту, Аллан всю жизнь гордился тем, что из 7 американских астронавтов агентство НАСА отобрало именно его. Вот как вспоминал те дни он сам в 1998 году, за 5 месяцев до кончины от лейкемии. Состязание между Гагариным и мной шло буквально ноздря в ноздрю. Разумеется, в те дни задачи, поставленные русскими для их орбитального полета, и возможности, которыми они обладали, выглядели солиднее наших. Но мы со временем догнали их и обошли. Не забудем, что конкуренция шла в условиях холодной войны. 31 января 1961 года с помощью таких же ракет и капсулы мы совершили пробный запуск в космос шимпанзе по имени Хэм. Все прошло гладко, за исключением сбоя в работе реле, контролировавшего во время спуска разъединение капсулы и аварийного модуля корабля. Это изменило траекторию полета. Наше космическое начальство было встревожено. Я, по идее, должен был лететь следующим, но руководитель программы настаивал, чтобы прежде все было отработано идеально. Поэтому нам пришлось сделать еще один беспилотный запуск. После этого неожиданно для нас полетел Гагарин, но уж затем я. Но стань я пассажиром той беспилотной капсулы, первым человеком в космосе был бы американец. Позже, даже исключенный из отряда действующих астронавтов из-за болезни, он преуспел в бизнесе и стал первым астронавтом-миллионером. Алан Шепард преодолевает болезнь, в 71 году возглавляет лунную экспедицию «Аполлон-14» и становится 5-м в истории человеком, ступившим на поверхность Луны. По мнению американских историков, успешная реализация лунной программы, курс на который был взят президентом Кеннеди через 3 недели после первого полета Алана Шепарда, подтвердила верность стратегии резкого скачка в развитии американской космической программы начала 60-х, которая страдала от невнимания Вашингтона и недостаточного финансирования.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа программы – региональная конференция «Единой России» в Волгограде под руководством лидера партии премьер-министра Владимира Путина. Кроме того, разумеется, вернемся к теме приговора Никите Тихонову и Евгении Хасис. Никита Тихонов, напомню, получил пожизненное заключение, а его подельница Евгения Хасис 18 лет тюрьмы. Присяжные перед этим признали их виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Ну, вас ждут и другие темы, все наши постоянные рубрики, например, сетевые разговоры или общественное мнение. Там пойдет речь об отношении современных россиян к домашним животным. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дело Сергея Магнитского. В Швейцарии арестованы счета российских чиновников.
Комментарии экспертов.
Художник Михаил Златковский. Власть не выдержит насмешки.
В блогах Свободы.
Марина Салье. СОС. Цензура на последнем независимом телеканале.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11730, 13830 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.